На эхе программа «Послужной список».
И действительно, на эхе программа «Послужной список» в Москве 16.07. В студии Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд».
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева. У нас сегодня замечательная профессия, как все. У нас все профессии прекрасные, и все важны, и все нужны. Но это особенно замечательно, потому что она вызывает массу как бы побочных разговоров.
И снова много романтики.
А романтики невероятное количество. Это профессия кондитер. Не кулинар, как вам сказали раньше некоторые люди, а на самом деле кондитер. Потому что кулинар, он, конечно, всякий бывает. Каждый из нас в душе кулинар, и да. бывало всякое.
Мы
все
раз,
варили пельмени.
Как раз до эфира с Ольгой говорили о том, что чтобы хозяйка не умела готовить, какие бы там, горячие блюда,
какие
супы,
бы салаты, да.
Но если она умеет готовить торт, то она, конечно, возвышается сразу над всеми своими.
Вообще, в какой-то специальной литературе, вроде воспоминаний владельца Серебряной башни, ресторана роскошного в Париже, было сказано, что когда его отец учил мастерству, он его с детства сначала, значит, направлял помощником, подмастерьем там в пекарню, где пекли булочки. Потом там еще куда-то. Там есть масса специализаций в ресторанном и кулинарном, что называется, бизнесе, да? И вот до уровня кондитеров и мастера соусов люди доходят далеко не все. Это вот то, что у нас называется шестой класс, да, правильно?
Да, шестой разряд самый.
Шестой разряд.
Сложный.
Ну вот как раз вот это вот кондитерское мастерство, это отдельное совершенно искусство. И об этом, конечно, ну, говорить... Да, кстати, предупреждаю всех слушателей, во-первых, что наш номер +7 985 970 45 45 это для СМС, и будем обязательно принимать звонки 363-3659. Вспоминайте удивительные десерты, которые вам попадались. Может быть, вы случайно на улице купили, там вот у нас был такой момент, когда люди частным образом что-то такое готовили и продавали. Расскажите, просто приятно будет.
Но заранее... Все-таки во втором получается.
Да, да. Но заранее предупреждаю, что вот когда мы сейчас будем обо всем об этом говорить, будут всякие разные вещи, но все-таки что-нибудь сладенькое съешь, чтобы не расстраиваться.
Чайку налейте.
Чайку хотя бы налейте, да, потому что все-таки нам придется говорить о том, что именно эти люди делают. Ну и сейчас приступаем.
Фокус труда.
Ну что же, кондитер. Профессионал, создающий кондитерские изделия, десерты и другую запеченную еду. Кондитер занимается приготовлением различных видов теста, начинок, кремов по заданной рецептуре. Большая часть работ выполняется вручную, с помощью специальных инструментов, превращая профессию кондитера в искусство. Реже кондитером называется человек, чей бизнес связан с продажей кондитерских изделий.
Ну и, наверное, кондитерами считаются также и те, кто работает на кондитерских фабриках. Хотя понятно, что сказать, что героиня сладкой женщины – Наталья Гундаревой, да?
Да,
она, конечно, не кондитер. Она просто работала на кондитерской фабрике. Но это, так сказать, такой уже...
Но образ.
Да, но сладкая женщина, это все-таки правильно.
Да.
Ну что, обратимся к первоначальному.
Трудовая книжка.
Итак. Ты, по-моему, хотела еще сказать, откуда слово-то произошло. Ты же откопала некие итальянские корни,
да,
у этого дела.
Есть вообще интересно, что кондитерское искусство развивалось в мире по двум направлениям. Первые сумели получить сахар и уже с ним творить всякие чудеса, конечно, арабы. До Европы это искусство докатилось лишь в XVI веке.
А до этого была морковка самым сладким, да,
в
видимо,
общем,
блюдом?
Да. Фрукты, наверное, что-то такое.
Ну, наверное, вот, из них тоже что... извлекали какое-то там... А, мед, патока, наверное, такие вещи.
Возможно.
Были.
Но все начало идет как раз от получения сахара. Название профессии кондитер произошло от итальянского слова «кандиере», что в переводе означает как раз «варить в сахаре». Но в Европе из-за путаницы в произношении люди этих профессий начали называть кондитерами, а не кондитерами.
У итальянцев, ты знаешь, всегда согласные находятся не там, где у французов. По-моему, да. Это принципиально. У них парфюмерия, например.
Правда?
Да, ей-богу.
Ну вот, и дальше, когда они уже освоили варку всяких фруктов в сахаре, они начали пытаться добавлять молоко, пряности, орехи.
Сначала сварили ириски, жжёный сахар и всякое такое.
Потом всякие печенья, да, кексы. Вот так вот.
Потрясающе. Ну, у нас есть собеседница, которая открыла нам тайны мастерства. Они, я сначала, так сказать, предысторию, да, Елена Олеговна ее зовут, живет она в Краснодарском крае. Она технолог с огромным стажем. Технолог, это официально называется, технолог хлебопекарного и кондитерского производства. Период работы по специальности 1975 года. Сейчас она уже на пенсии, но... хочу сказать, что она как раз очень правильный и качественный представитель, потому что она даже не столько типичный, она человек, который никогда не сидел на одном месте. То есть она не отработала 25 лет на одном и том же предприятии с одними и теми же там параметрами. Да? Она принципиально меняла работу, занималась сразу несколькими направлениями, ей интересно было попробовать то и другое.
Развивалась.
И, что называется, запускала цех. То есть по определенной рецептуре там какая-то фирма начинала производить что-то, и вот она запускала. То есть она готовила как раз тех сладких женщин, которые там на конвейере и так далее стоят, и разрабатывала технологию так, чтобы у них вот всегда с неизменным качеством получался какой-то вот сладкий продукт. Ну и, естественно, захотелось узнать у Елены Олеговны, с чего это все началось.
Я с 9 лет пекла, все готовила, в смысле вот именно вся выпечка, дрожжевое тесто, бисквиты. На самом деле это было у меня с детства. Вот поэтому я выбрала такую специальность. Мне повезло, открылся как раз факультет у нас в политехническом институте в Краснодаре. Вот, так что это мое призвание.
Вот слово «факультет» здесь очень важно, потому что обратите внимание, что кондитер без образования сейчас, по-моему, уже не практикуется. Да, несмотря на то, что с 9 лет наша героиня уже много чего понимала. Потому что дрожжевое тесто, она недаром это упомянула, дрожжевое тесто для, скажем так, начинающей хозяйки – это очень серьезное испытание, потому что дрожжевое тесто живет своей жизнью.
Оно абсолютно непредсказуемо, конечно. А что касается
образования.
Да, образования. Овладеть всеми премудростями этой профессии можно в колледжах и в профессиональных училищах. Основных сладких специальностей две – технологии сахаристых продуктов и технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
А сахаристые продукты – это кто? Это
конфеты.
А, конфеты?
Конфеты и все, что связано вот
с... Шоколад?
Да, шоколад, конфеты, как
сказать, то есть то, что не пекут,
такие, да?
То, что
не пирожные, не торты, да.
Ага, понятно, то, что без теста.
Поступать можно в эти заведения как на базе 9 классов, так и 11. Существуют также квалификации начального профессионального образования кондитер и повар-кондитер. Специалисты по сахаристым или мучным изделиям с такой квалификацией чаще работают в различных цехах, как раз на кондитерских фабриках, а повара-кондитеры в кафе и ресторанах. Есть еще одно специальное направление, технологии, как раз вот ты упомянула. Помимо всего прочего, они должны знать, как организовано производство, как получается производственный брак, и главное, как его устранить, а вообще лучше, конечно, не допустить.
Технологи еще и разрабатывают рецептуру, какую-то новую рецептуру,
да.
Или доводят уже имеющуюся до ума, и, кстати, обучают сотрудников работать на новом оборудовании, потому что они более продвинутые в этом смысле пользователи.
И очень востребованы как на производстве, так и в ресторанном бизнесе, и поэтому многие кондитеры и повара уже с имеющимся образованием идут на повышение квалификации и доучиваются на технологов.
Ну вот Елена Олеговна рассказывала, что она обязательно посещала мастер-классы, потому что, ну, не было таких возможностей с 75-го года кататься по разным странам, ходить в разные рестораны и забегать на кухню. А кроме всего прочего, не на всякой кухне тебе скажут, чем они действительно поливали этот десерт. И самообразование для вот такой специальности – это очень важно. Здесь нельзя стоять на месте. Ну, кстати, еще одну область... Мне рассказала еще одно применение вот, собственно, мастерства. Елена Олеговна занималась, работала вроде бы не на кондитерском предприятии, но тоже, в общем, по специальности.
Я работала в таком интересном качестве. Я работала на МЖК Краснодарске, производство маргариновых жиров. Да? И отделе продаж я работала технологом, занималась презентацией наших именно маргаринов по всей России. То есть я выезжала на предприятие, на нашем маргарине делала пробные выпечки, показывала рецептуры, которыми я владею, какие там пробные выпечки, там у нас маргарины были для кремов. Вот такая у меня работа была.
Ну, между прочим, ты себе представляешь, что такое пробная выпечка? Это же ведь приходят специалисты, наверное. Это же не просто так вот на каком-то там,
думаю, это
на природе.
Очень волнительная процедура,
да, но если человек, то есть человек должен быть очень. Есть хозяйки, которые, например, готовят какой-то новый торт, да, они сначала тренируются дома. Вот первый раз они его пекут не на гостей, а только потом они уже выходят с этим
сами
на публику, да. Ну, потому что не рассчитала, там температура не пошла, там, не знаю, плита не дала жару в нужный момент или наоборот перегрела. То есть, а здесь люди, конечно, они технологически подкованные. Насколько я понимаю, там довольно большую часть образования составляет химия пищевых продуктов.
Абсолютно.
Химия и жизнь,
да,
там в большом количестве представлена.
Говорить. Это будет один из советов.
Начинающим?
Советов, да, тем,
да,
кто хочет стать.
Ну что же.
Ты, наверное, заметила, что большинство кондитеров имеют какие-то огромные стажи работы, несмотря на свои возрасты, юные.
То есть рано начинают.
Они начинают очень рано, и очень интересно то, что многие идут по стопам родителей. То есть вот родители.
Это значит, что точно так же, как владелец там преснопамятного французского ресторана, человек там с 10 лет начинает там с папой ходить,
да,
что-то мешать, что-то тереть,
перебирать
и смотреть
орехи.
Да, перебирать орехи, чистить там что-то такое.
Да. Но если...
Но официально стаж все-таки считается, наверное, с какого-то, с первого оплаченного...
С самого первого курса начинается оплачиваемая практика на фабриках, в кафе и ресторанах, поэтому стаж у них идет сразу с первого курса. Но, конечно, не надейтесь, сразу к выпечке и конфетам никого не пустят. Начинать придется с азов, с должности младшего помощника кондитера.
Ну, такой вплоть поваренок в высоком колпаке представляется, такой маленький.
Может быть, вот... Как сами говорят кондитеры, в лучшем случае придется посыпать кокосовой стружкой бока готовых тортов, а в худшем мыть и готовить к работе всяческие профессиональные инструменты.
Миксеры, да, взбивалки.
Но, тем не менее, по окончании училища или колледжа кондитер получает третий или четвертый разряд. В процессе работы его можно повышать до самого высокого шестого, но это очень сложно. Я смотрела много резюме, размещенных на сайтах работы. Люди с большими послужными списками, у них вот пять разрядов. То есть шестой — это какой-то высший
пилотаж. То есть нужно пойти в какой-то суперресторан, и за большие деньги тебе покажут издали, как выглядит кондитер шестого разряда.
Интересно, что для работы в престижных ресторанах шестой разряд — обязательное условие.
То есть это верняк. Если тебе принесли какой-то вот в очень серьезном заведении десерт...
Только ты заходишь в очень серьезное заведение, ты должен понимать, что кондитер там, скорее всего, шестого
разряда. Да, вот это, кстати говоря, тоже классификация, потому что в ресторанах таких скорее уровня, вот в то, что в Италии, там, тратория и так далее, да. Там очень незатейливые десерты, там буквально 3-4 там пирожка, которые в морозилке стоят, и там мороженое. А вот где уже действительно авторские десерты, то вы понимаете, что там работал художник. Это не абы кто.
В общем и целом, представителей этой профессии можно встретить в крупных отелях, в ресторанах, в пекарнях, на кондитерских фабриках и в домах известных и богатых людей.
Ну да, там их вообще, наверное, сложно встретить, но, наверное, что-то несусветное, когда подают к столу, гости так вежливо хлопают, выходит человек, раскланивается. Но
красиво.
Это все в кино, мы видели много раз. Ну а теперь ключевая точка нашего путешествия.
Платежная ведомость.
Я не зря свищу, денег не будет. Ну давай, рассказывай.
Зарплаты. 50 тысяч рублей средняя зарплата шеф-кондитера в московском ресторане, 20 тысяч рублей средняя зарплата обычного кондитера на производстве, в регионах все, конечно, пониже, 15 тысяч рублей зарплата средняя кондитеров в регионах.
А где-нибудь есть данные о том, сколько получают вот такие вот от кутюр, что называется, кондитеры?
Нет?
Я думаю, что в любой стране это просто договоренность.
Но они получают на уровне
кинозвезд.
Топ-менеджеров, да.
Да? Да. Ну вот, все-таки мы поняли, что она достаточно, как бы сказать, многозначная, но точно так же, как актером можно быть, можно зайчика играть на елке, можно Дедом Морозом работать раз в году, а можно быть суперзвездой и сниматься в блокбастерах. Вот тут приблизительно такой же разброс и у кондитеров, если я правильно понимаю.
Да, я тебе больше скажу, можно рисовать картины из шоколада. Например.
Тоже, будучи кондитером, потому что надо знать технологию, химию и все прочие тонкости.
Ты знаешь, что самое главное? Да. Самое главное, что кондитер никогда не останется без работы. Профессия очень востребована, как в развивающихся сетях кофеен, так и на производствах, потому что вот по официальной статистике даже на всяческих комбинатах специалистов не хватает, и выпуски колледжей, количество выпускаемых человек, специалистов, не соответствует потребностям в год.
То есть профессия очень востребованная, актуальная. И, кстати,
и
заметьте, что хлебопечение тоже входит, а, как вы понимаете, даже если мы не будем кушать шоколад по каким-то причинам и всякие вот эти вот изыски, да, но хлеб-то все равно надо будет как-то печь, и нужны будут технологи, и это вот та самая профессия. Резюмирует некоторым образом суть этой профессии Елена Олеговна, которая объясняет вот разницу между, так сказать, низовыми и высокого качества кондитерами, людьми, которые работают в этой области.
Психологически как бы всем известно, к чему нужно прийти, да? А вот сделать так, что получилось, люди не могут. Те, кто пускают цеха, это, в общем-то, не технологи предприятия, где-то работали не 20 лет. Это обычно вот есть такие люди, которые могут к этому подойти совершенно творчески. Творческая работа.
Творческая работа.
Абсолютно.
Оказывается, на предприятии сидящий вечно технолог, он что там может? Он может следить там за скоростью вращения или там за качеством муки. А вот внести в это искусство должен такой специальный гастролер, который придет и скажет: так, ребята, вот это мы делаем неправильно. Сейчас так не носят, сейчас так не едят.
Кстати, говорят, да, что специалисты, работающие на фабрике, они слегка лишены вот этого элемента творчества, потому что весь процесс разбит на какие-то сегменты.
И кстати, Елена Олеговна говорила, что это очень большая проблема косности сотрудников вот такого рода предприятий. Да. Она-то все время меняла места, направления, там все время что-то пыталась найти новое, интересное и так далее. Но вот когда она приходила как раз вот в качестве такого приглашенной звезды ставить цех, да, вот что называется, на производство чего-то, очень тяжело отучить людей, что вот то, что они делали 20 лет подряд, это не единственный вариант. И что, во-первых, за это время там научились что-то мельче натирать, что-то быстрее взбивать, что-то... Просто появились какие-то новые продукты, появились тенденции просто во вкусах людей, да, появилась необходимость сделать какие-то там диетические, такие-сякие товары. Прошла мода на что-то и так далее. И вот эту косность преодолевать приходится как раз таким творческим людям. Но почти все мы, в сущности, консерваторы, когда речь идет вот о таких вот воспоминаниях детства, как сладкое, да? Каждый раз, когда заговаривают, а вот там продают то-то, можно поесть то-то, а вот в моем детстве...
Точно.
Мама мне всегда говорила, что в моем детстве вот продавалась такая-то там и такая-то конфетка.
Вспоминает кулинарии.
Были вот такие, да, были вот такие вот пирожные, были вот такие вот мороженые. Когда-то, по-моему, даже в нашем эфире один из специалистов говорил, что какая-то вот дама тоже как раз по этой области, в этой области специалист, говорила, что вы сейчас не сможете... То есть если вам сейчас дать то пирожное, которое вы ели 20 лет назад, оно было невероятно вкусным, оно вам покажется другим.
Невкусным?
Ну, не таким вкусным, иным, потому что вы уже за вот эти 20 лет, у вас немножко сместились представления там о сладости, о жирности и так далее, о вкусе. Хотя, конечно, любой человек, который прожил больше 15 лет, он скажет, что раньше было лучше, потому что все было настоящее, и потому что вот, ну, вообще было лучше, и люди не халтурили, скажем, ну, например, да. Но вот насчет того, что было ли раньше лучше, кого и спрашивать, как ли не... технолога и кондитера с большим стажем. Вот Елена Олеговна на эту тему отвечает.
На самом деле, все корни идут французская кулинария, то есть это все вот эти вот, там, бисквитные торты, там, воздушные полуфабрикаты. То есть все полуфабрикаты, крема, они как бы нетрадиционные. То есть это нельзя сказать, что они вообще куда ушли. Просто изменилась сама технология и сам подход. То есть эти вот торты на сливках взбитых, ну и требования, чтобы не такая жирная, не такая калорийная продукция была, чтобы... Ну, вот я изучаю. Вот кто что любит. То есть я прямо работаю с людьми, вот дегустацию устраиваю. И вот что интересно, значит, мужчины более традиционную продукцию любят. Они любят, чтобы жирные были торты там. Вот. А дети, женщины, они, особенно женщины, которые следят за собой, они, конечно, переходят на более такую продукцию, низкокалорийную, так скажем. То есть им больше нравятся эти вот современные все эти вот сливки, там, фрукты. То есть должно быть все вкусно приготовлено. Я лично до сих пор люблю... Торт киевский, ну, вот мне нравится, да, то есть я с удовольствием его съем там, или там паутинка. То есть я лично люблю воздушные полуфабрикаты, чтобы были в продукте.
Воздушные полуфабрикаты. Я не поленилась спросить, что это такое. Граждане, для простых людей объясняем. Это типа безе. Значит, это взбитые белки, запеченные, но с разными еще включениями и с разными технологическими нюансами.
Главное,
они могут
основа.
Быть с добавками, там, с какими-то, с какой-то особой пропечкой и так далее. Но вот воздушные полуфабрикаты. Мне, например, вот сейчас вспоминается такой торт «Полет», практически легендарный, да?
Это один из моих любимых тортов в детстве.
Вот я не знаю, сейчас, может быть, я бы его уже и не стала есть, потому что я вспоминаю, что там безе было проложено таким,
был,
в общем,
крем еще, такой,
забористым кремом, таким серьезным. Да.
И его невозможно было резать, ты помнишь?
А, он крошился, он, да, просто... он сразу превращался в такую какую-то руину на этом самом. И, кстати, была еще вариация торта «Полет». Это было где-то в начале 90-х. Я помню, что мы очень часто в редакции этот торт ели. Он назывался «Воздушная клубника». Там было еще варенье. Там еще дополнительно было клубничное варенье. Ну, мы, естественно, называли его военно-воздушная клубника, это понятно, никто бы не сомневался. Вот. И, короче говоря, как это называется, воздушные полуфабрикаты, это одна из вот этих вот, как это называется, птичьего языка. Вы уже, наверное, обратили внимание, что такие понятия, как бисквит, вот человек, когда произносит, он точно понимает, что имеется в виду.
Да,
такое понятие, как дрожжевое тесто, такое понятие, как, песочное тесто.
Я хочу сказать, как раз у меня есть перечень тестовых полуфабрикатов.
А еще теста, говорят.
Теста, да.
Ну, наверное. А как ты скажешь, кстати, во множественном числе? Из разного...
Несколько видов теста.
Вот именно, из разного теста, да? Все в единственном числе. А у нас вот три чана стоят, это что? Это все тесто, понимаешь? Это вопрос. Это надо будет обсудить со специалистами филологии, да. Ну, давай, рассказывай.
Виды. Бисквитные, песочные, слоеные, заварные, как раз воздушные, миндально-ореховые и крошковые.
А крошковые — это то, из чего пирожные картошку делают, я так подозреваю. Помнишь, в детстве натирали или мололи,
да,
сухари?
Колбасу, вот это вот все.
Да, натирали или мололи сухари прямо в мясорубке. И потом это с каким-то, да, с каким-то влажным этим самым, с какой-то пропиткой делали.
Муравейник, помнишь тоже?
А, да, тоже отличная вещь. А еще когда-то из хлебных палочек...
Чай в студии.
Да, из хлебных палочек или из кукурузных делали с вареной сгущенкой. Незатейливый, прямо скажем, десерт, но всем страшно нравилось. А расскажите нам, пожалуйста, может быть, вы... Вот пишет нам Айрат первый вопрос. Я просто призываю всех писать, звонить. Может быть, вспомнят какие-нибудь удивительные блюда. Может быть, действительно что-то ушло безвозвратно. Здравствуйте. Почему формы наших кондитерских изделий однотипные и не сексуальные?
Айрат, тяну руку и готова ответить, потому что готова зачитать как раз с официального сайта пищевой промышленности. Торты массового производства вырабатываются по рецептурам, утвержденным Министерством пищевой промышленности.
То есть, вы понимаете, сам министр решает,
да,
какой будет торт.
Они выпускаются массой от 150 грамм до 1,5 килограмм. Чаще всего массой 0,5 и 1 килограмм.
А 2 килограмма разве не бывают?
Заказ? Нестандарт. Заказ.
А, нестандартный.
Торты
хорошо
могут иметь форму квадратную, прямоугольную, круглую и овальную.
А треугольные не могут быть?
Нет.
А ты знаешь еще, с чем это, прости меня, может быть связано? В форме звезды можно сделать торт, в принципе. Бывает в форме цветка,
вообще
вот
это...
такими круглыми такими штуками.
Я так понимаю, это уже...
Но это заказные, это наверное, то, что делается индивидуально.
Не торты массового производства.
В кулинарных отделах, дорогих всяких там супермаркетов, из таких вот заведений, да?
В мини-пекарнях.
То есть, если вы видите, что торт не круглый... А, во-первых, для него нет коробки.
Кстати...
Да, вот если он, непонятной формы, для него нет нормальной коробки, в которую его можно нести, чтобы он не помялся. А во-вторых, в чем его печь? Вот у вас дома есть форма для выпечки, да? Какой она форма? Вот такие у вас будут пироги, да? Вот такие сексуальные будут у вас пироги. Ну, не знаю, насколько сексуальность должна присутствовать в кондитерских изделиях, это большой вопрос, честно говоря.
Но наверное, сладкой женщины, например, вот, это уже...
В шоколаде,
это,
да?
Конечно,
и, кстати говоря,
торт,
выражение, но... да, все в шоколаде. Да. О шоколаде, кстати, мы обязательно поговорим в следующей части. Граждане дорогие. Да, ну, может быть, мы вас расстроим в чем-то, а может быть, вы подтвердите свои последние идеи. Кстати говоря, огромное спасибо Георгию IT из Калуги, который спросил, почему все кондитеры такие толстенькие, или это просто расхожий образ? Вы знаете, мы пришли к выводу, что это расхожий образ. Бывают очень худые кондитеры, а бывают, извините меня, IT-специалисты тоже вполне себе ничего пухленькие. Но мы пока говорим о кондитерах, слушаем новости и возвращаемся в эту студию.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16:35, и мы продолжаем послужной список. И вот уже приходят нам воспоминания. Сладостные воспоминания, я бы сказала, да. Александр из Волгограда. Хотелось бы отметить слоеный Наполеон, яблочную абрикосовую пастилу. Вот яблочная абрикосовая пастила, да, ребята. Если настоящие яблоки, настоящие абрикосы, то это, конечно, отдельная история.
Я в детстве пыталась по детской книжке приготовить пастилу.
Ну и как?
К сожалению, не
это
вышло.
Яблочное суфле такое должно было быть, да?
Ты знаешь, получилось, что все, в общем, пригорело к сковороде.
Получился омлет из яблок, понятно. Там вообще, на самом деле, вот кажется, просто, да, вот научился, там тебе рассказали технологию, даже технологию. Сенаторский торт слабо, пишет Марина.
Марина с гордостью, в общем.
Может быть, Марина умеет. Я, честно говоря, просто не знаю, что такое сенаторский торт. Если...
Шлите рецепт.
Да, если хотя бы вкратце вы объясните, какой там корж, какой там наполнитель и что там основное, и какие там, как это, воздушные полуфабрикаты, если есть,
или
то с удовольствием. Да. Пишет Нина. Точно, раньше шоколад и мороженое во рту таяли, а сейчас залипают. А, Нина, вы во многом правы. В кондитерском деле есть, как бы это сказать, свои неполадки.
Выговор с занесением.
И вот об этих неполадках...
Ложечка дегтя.
Там, если бы дегтя, понимаешь, с дегтем все ясно, натуральный, натурпродукт, кроме дегтя. Ну, во-первых, самое главное, что отмечает Елена Олеговна, это то, что не знают люди меры. Она все время повторяла слово, касающееся и хлебопечения, и вообще там
люди,
всей профессии.
Люди, которые поедают
самое
или
главное,
которые
нет,
пекут.
Самое главное, это сбалансированность рецептуры. Uh-huh. И, что называется, технологию надо соблюдать. А вот когда технология не совсем соблюдается и со сбалансированностью не все в порядке, mm-hmm. начинаются проблемы.
Очень много ароматизаторов, очень много красителей, и люди к этому привыкают, и технологи привыкают на предприятиях. Они не чувствуют, что там, где передозировка, уже прям горечь появляется в печенье. Хоть я так и всегда пробую продукцию, предприятия, которые там вот не интересуют. Вот. И очень часто хорошее печенье там, допустим, передозировка настолько ароматизатора, что даже горечь, вот я сама лично чувствую. То есть я очень к этому отношусь, чтобы это было по минимуму. К сожалению, очень многие не чувствуют. Ну, прицепляются рецепторы, и людям нравится, что там, я считаю, что это уже есть нельзя, сам, что и ароматизаторов много, и красителей много, а людям нравится.
Люди, будьте бдительны, как всегда. Потому что, на самом деле, вкусовые рецепторы у всех разные степени, скажем так, замыленности, mm-hmm. да? И, например, вот когда люди дегустируют вина, в этом помещении, даже если это любители, в этом помещении, по идее, не должны курить, там не должно быть никаких посторонних запахов. Более того, закусывать ничем, кроме белого хлеба, не нужно, потому что иначе вкусовые рецепторы сбиваются. И вот когда у вас настройки сбиты не очень качественной, такой дешевой разноцветной продукцией, то вам уже трудно будет оценить по-настоящему тонкие, конечно, хорошие вещи. Поэтому берегите себя. У меня возник такой вопрос. Я как сладкоежка с большим стажем, меня все интересует, естественно. Меня заинтересовал вопрос ванили. Вот всегда там говорило слово ванилин, да, то, что mm-hmm. вот в детстве мы,
да,
имели в виду.
Сахар.
Да, оказывается, это тоже на самом деле все не настоящее. Но дело не в этом. А дело в том, что раньше ванилью сдабривали только какую-то там определенную часть продукции. Да, там были вот булочки с ванилью,
да,
там еще что-то такое.
Её добавляли либо в глазурь.
Да, но не так много было. Mm-hmm. Сейчас ванили очень много, вот самого запаха очень много. И мне иногда кажется, что это как-то, видимо, какой-то дешевый заменитель. Елена Олеговна мне открыла глаза насчет заменителя.
Настоящий ваниль, в принципе, это стручковый ваниль, который используют только в ресторанном бизнесе, то есть это вот там добавляют, как правило, бывает, что уже и там не добавляют, но как правило там пользуются вот натуральной ванилью, там стручковой. А в промышленности это только химия, тем более, что раньше у нас были в Союзе вырабатывалась ваниль, сейчас в основном это идет китайская ваниль из Китая.
Я бы даже сказала, не заменитель, а заманитель, потому что именно запах ванили...
На этот запах реагируешь, да. Как на сладость, угу, само по себе. И, кстати, обратите внимание, то, что сказала Елена Олеговна по поводу стручковой ванили. Если вам подают какой-то изысканный десерт с ванильным
кремом,
и там такие вот включения коричневатые, это вот, собственно, она и есть
стручковая
ваниль. Да, стручковая, молотая ваниль, которая туда вот попадает. И попадает, там она и должна, собственно, быть. А вот та ваниль, которой пахнут самые такие простые хлебобулочные и печенья всевозможные, да, вот эти изделия, это вот та самая китайский заменитель. Но на самом деле сейчас Елена Олеговна об этом говорила тоже, что то, что используются всякие заменители, это одно, но сейчас, по крайней мере, пишут о том, что они используются. Раньше тоже использовали заменители, но только нигде не было написано ароматизатор, идентичный натуральному ваниль.
Оль, ну, я, как большой любитель шоколада, просто с нетерпением жду.
Сначала о мороженом. Пару слов о мороженом.
Я очень люблю мороженое. Я последние 2 года его не ем. Просто я хожу, страдаю, но я не ем. Одно откровенно там. Ароматизаторов столько, откровенно столько красителей. Все это еще, кроме того, заменяют жиры. Там не молочные жиры, а растительные жиры. А растительные жиры — это обычно пальмовое масло. А пальмовое масло, ну, оно не усваивается. И точка плавления высокая, у них 42 градуса. А это у нас должно быть хотя бы 36, чтобы она усвоилась. Это все самообман. То есть люди едят, они сами себя обманывают. На самом деле это как бы нагрузка на печень, не очень полезно.
Граждане, опять-таки, будьте бдительны.
Кстати,
когда ты читаешь
недавно...
растительные жиры, прости, Ян, ты же думаешь, это полезнее, чем животные, думаешь ты, наивная.
Уже развенчан этот миф, на самом деле, множеством передач.
Полезен — это когда это кокосовое масло, оливковое масло. Это да, это есть там вполне такие ценные для организма вещи.
Но вот по поводу мороженого, может, ты помнишь, буквально может быть, месяц назад поднимался вопрос, чтобы растительное мороженое называть
другим
миларин,
словом.
Да, ну, то есть вот каким-то другим словом, чтобы отвечать...
Просто сразу писать химволокно, чтобы никто не подошел.
Была такая жаркая тема.
Но ты же понимаешь, что никто не захочет производить мороженое с такими вот наклейками, знаешь, как на сигаретных пачках, там, растительные жиры убивают. Я боюсь, что вряд ли кто-то согласится. Давай, значит, дошли до любимого. Хороший шоколад, плохой шоколад. Шоколад и не шоколад, даже вот так скажем, да?
К сожалению, настоящий шоколад, то есть шоколад, который вырабатывается на какао-масле, вот если мы о шоколаде заговорили, да, так вот конкретно, да, это европейский шоколад, шоколад на какао-масле сейчас должен стоить там 500-700 рублей за килограмм. Вот. А, значит, тот шоколад, который вот мы сейчас потребляем, почти вся страна, это на заменителях, который стоит 45 рублей.
Вопросы есть еще? Значит, дешевый шоколад, который вот ощутимо дешевый, он в большинстве случаев вот таков. Хотя, кстати говоря, я еще в детстве своем помню, попадался фальшивый шоколад, когда уже ничего другого не было, но он был как фальшивый. Он был там на чем-то соевый,
да,
с чем-то.
Я помню, он назывался шоколадная плитка.
Такое было какое-то скромное наименование. И он действительно, он вязнет на зубах, и у него совершенно другая консистенция, и вы сразу это отличите. Главное, чтобы не привыкать к такому. Уж лучше вообще никакого, чем такой.
Не полезно.
Да. Ну, с другой стороны, может быть, кому-то нравится именно этот вкус. Знаешь, есть всякую гадость люди едят и потребляют, и нюхают, и пьют, поэтому,
но
в общем...
это не полезно.
Мы предупредили, да, что это не очень полезно. Хотя вообще, наверное, сладкое нигде не написано, что сладкое полезно. Все же детям всегда говорят, что много сладкого вредно. Значит, всего в меру, граждане дорогие, 100 грамм в месяц вас не угробят, а вот, я имею в виду шоколада. Вот. Но вообще так, смотрите, особенно детям что покупать, потому что аллергии провоцируют красители, как нечего делать. Вот я даже однажды помню, витамины детские с красителями вызвали прекрасную аллергическую реакцию. Так что будьте бдительны. А теперь что? Теперь главное. Мы теперь хотим поговорить о хорошем. Мы хотим, чтобы слушатели нам рассказали, либо, если они кондитеры, или знали кондитеров, или назовут какое-то имя невероятное, или просто расскажут о каком-то таком кондитерском изделии, которое вот... что называется, прошлось через ними, через жизнь и помнится. Или, может быть, вы сами готовите что-то потрясающее.
Доска почета.
Я только еще в скобочках замечу, что советы по поводу того, каким должен быть хлеб, мы тоже можем узнать. Я где-то читала, что хлеб-то аж тоже все-таки к этому относится. Пока люди собираются с мыслями, я просто скажу такую вещь. Вот были какие-то легенды такие среди бабушек возле булочной, что, дескать, вот если хлеб не покрывается плесенью, то это какой-то фальшивый, химический хлеб, да? И наоборот, там, что вот он должен быть вот плохо промешан, такой, знаешь, с серыми разводами. Вот это настоящий. А если он больно хорошо выглядит, то это, значит, ни к чему.
Подозрительно.
Да. Ну, Елена Олеговна нам объяснила. Она работала в хлебопекарне, причем именно из любопытства, из интереса, из профессионального горения. Она пошла в такую вот пекарню при большом магазине, где вот, знаешь, как вот бывает написано на ценнике, хлеб, пекарня.
Да.
Вот это вот в такую пекарню. Она пошла, сказала, что очень хорошее оборудование, и там вообще все было здорово. Ну и вот на вопрос о том, каким должен быть хлеб, чтобы
тоже
вы были
важно.
В курсе, да, она ответила.
Ну, вообще, срок потребления хлеба – это 2 суток. На 3 сутки, в общем, просто не рекомендуется его есть по разным причинам. Почему? Потому что бывает и картофельная болезнь, да? Это, знаете, даже без всяких добавок, я вам хочу сказать, даже если без всяких добавок, просто если хлеб нормально выброжен, нормально хорошая мука, не больная, если все правильно сделано, как хлеб засыхает и превращается в сухарь, он не плесень. Ничего с ним не происходит.
Граждане, хлеб, который нормальный, без добавок, он должен просто засохнуть.
Просто должен засохнуть.
Да, а насчет болезней, говорят, что еще и в жаркую погоду тоже надо обращать внимание, особенно когда ваши все родные и близкие уехали на дачу, вам хлеба много не надо, вы просто много не покупаете, потому что действительно вот порченого поедите. И если, кстати говоря, там какие-то провалы образуются, это вообще, это ни в коем случае нельзя использовать, там отрезать какие-то корочки, что-то печь и жарить, это не надо, здоровее будете. 363-3659, вспомните свое любимое кондитерское изделие. Может быть, вы знаете, как его готовить, чем оно отличается от всех прочих. А вот человек, который нам первый раз, один раз только дозвонил. Сейчас послушаем его. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Наталья Сергеевна, я из Подмосковья. Я сама пеку и пекла
Но дело в том, что у меня моя сестра Куриленко Елена Сергеевна необыкновенный кондитер. Она необыкновенные торты пекла. Она много лет жила на Чукотке. Uh-huh. И небольшой поселочек, которого сейчас уже нет, Бараниха. Uh-huh. И все, кто там жили, ну там ничего не было. На все свадьбы, дни рождения, юбилеи. Ей заказывали торты. У нее такая выдумка необыкновенная.
Ну вы-то что-то научились от нее какое-нибудь делать?
Нет, от нее. Мы обе научились от мамы, а потом пошли разными путями.
Пошли фантазировать.
У меня лучше дроздевое тесто и пирожки всякие. А она кондитер настоящий. Сейчас, к сожалению, она в больнице.
Но мы ей желаем здоровья. Здоровья.
Необыкновенные торты. Необыкновенные. Например, с лебедями в бучках.
Ой, вы пропадаете. Алло, с чем?
Белый лес. На выпуск внучки в школе она напекла на весь класс торты, украшенные выпеченными ею белыми лебедями.
С ума сойти, спасибо.
Я видела только фотографию, но необыкновенно красиво.
Спасибо вам огромное, спасибо за эту историю. Слушай, а помнишь, еще было такое увлечение, вот эти вот грибы делать выпеченные?
Да, конечно.
Были там формы специально для грибов. Однажды нам в редакцию, по-моему, Борису Алексееву, которого все обожают, принесли огромную, вот огроменную просто такую коробищу с этими грибами. Ну, во-первых, там незатейливое тесто достаточно простое.
Но это всегда было очень вкусно.
Но это главное, с какой тонкостью это сделано. Во-первых, они были разного размера. Там были и маленькие грибочки, то есть не просто стандартные были. Во-вторых, жженым сахаром шляпка обвалена. Какой-то там якобы листик приклеен. Потом, значит, в безе вымачивается ножка, чтобы она такая беловатая была. И туда еще маком, вот чтобы как будто бы земля на этих грибах. Слушайте, это слезы. У меня, кстати, мама тоже такие готовила. Они такие были красивые, что некоторые члены семьи их хоронили в серванте и просто не ели. Но вот когда я увидела целую огромную коробку, я поняла, что это адский труд просто был проделан. Но с какой любовью и с каким эффектом. Потрясающе просто. Вашу историю про кондитерское изделие или про выдающуюся кулинарку кулинара-кондитера? Именно кондитера. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Юрий, если хотите, так сказать, Юрий Владимирович.
Как вам удобнее?
Да все равно возраст такой. Просто.
Юрий Владимирович, какое у вас кулинарное воспоминание кондитерское?
Вы знаете, из детства воспоминания. Так получилось, что после окончания войны я оказался в Германии. Папа остался там в составе оккупационных войск. И вот маму немцы научили такому, наверное... Ну, чисто военному способу производства кондитерских изделий. Насчет теста я сказать ничего не могу. Ну, в общем, бисквит, судя по всему. А вот поскольку я участвовал в производстве крема, мама меня просила протирать масло с сахаром.
Так.
Вот. И дальше оно смешивалось всего-навсего с молочным киселем.
Ага, отлично.
Вот,
похоже на заварный крем.
Все это забивалось. Вот, и потом готовый торт уже засыпался жареными геркулесами. Всего-навсего. Вкусно было, обалденно.
Спасибо вам огромное, спасибо. Юрий. Спасибо. Спасибо большое. Слушай, а ведь действительно, я помню, что вот когда мы в детстве привлекались к изготовлению эклеров, это вот трудоемкий был процесс, не было миксеров, нужно было со сгущенкой взбивать сливочное масло. Ну, тогда сгущенка была, понимаешь? А когда не было под рукой сгущенки, она, наверное, была... Молочный кисель из той же сгущенки, наверное, варили в каких-то ситуациях. То есть он такой чуть-чуть пожиже получается, да, наверное, не такой сладкий. Хотя сахару можно тоже положить от души.
Насчет эклеров, вот нам смс пришла, что невозможно сейчас попробовать эклер.
За 22 копейки.
За 22 копейки.
Никто сейчас не может повторить этот божественный вкус.
Да у меня любимая пирожная картошка, и
только моя бабушка делала нормальную картошку.
Вот той картошки, которая была в детстве, до сих пор не могу найти.
Не знаю, я на самом деле никогда, вот благодаря тому, что я первую картошку попробовала дома, то я не могла покупную картошку, в принципе, даже сравнивать. Потому что мы делали это с ванильными, извините меня, сухарями. Мы делали это со специальными там всякими пропитками и так далее. Какао мы не жалели. Нет, не конечными. И какао мы не жалели. И вообще там все как-то было вот по-домашнему. И, кстати говоря, не было вот этих вот смешных кремовых росточков, которые, я считаю, просто это неприлично.
Да.
Это из грецких орехов делается, ребята. ну или там из чего-то
в общем,
такого же, да?
Соединяешь.
Да, дальше пишет нам Амина из Москвы. К сожалению, это относится и к овсяному печенью, даже к юбилейному. А помните лимонные дольки в картонных банках? Конечно, помним. Современные совсем не те, хотя и фабрика та же. Люди, что ли, другие все это делают. Грустно. Вы знаете, мне кажется, что лимонные дольки так принципиально не изменились. Может быть, просто другой, извините меня, ароматизатор? Просто из другие производители, да.
Технологии.
Но, по-моему, вот не знаю, у меня был любимый мармелад «Балтика». Мы его покупали на карманные деньги, там типа, сколько, 100 грамм. 100 грамм на всю бригаду художественной школы. Нам кусочек отрезали от этой мармеладины, там, значит, чтобы было ровно 100 грамм. Это было очень трогательно. Конфеты, кстати, тоже так же покупали, когда их разрезали. А вот почему тает во рту. Плавление растительных жиров 42 градуса. Правильно, конечно, не тает во рту. Нина, правильно. Вот вам ответили на этот вопрос абсолютно. Тут у нас, как называется, спрашивайте, отвечаем. Давайте еще рецепты. Может быть, действительно, какие-то очень простые, но которые вот поразили ваше воображение, может быть, вы принимали участие в приготовлении. Какие еще были? Вот вспомните что-нибудь эдакое. Там, я не знаю, торт-муравейник, это понятно. Со сгущенкой что только не делали. А карамель, кстати говоря, и рис-кис-кис, или даже золотой ключик.
Ой, это мои любимые.
Расплавлялся золотой ключик. Туда, значит, вот тоже напихивались кукурузные палочки, если они имелись, или хлебные палочки. Получалось, ты знаешь, вполне себе ничего. Потом это стали делать фабричным способом, и потерялось очарование.
Конечно.
363-3659. Ваша история из кондитерского искусства. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил Алексеевич, это город Ивантеевка.
Михаил Алексеевич,
вот
давайте.
По случаю, вот сейчас передо мной лежит местная газета «Пульс Ивантеевка», это 16 число.
Так.
Вы знаете, на первой странице фотография кондитера.
Так.
Написано «Полвека делает жизнь слаще Галина Васильевна Зайченко». Она пришла работать в Ивантеевский хлебзавод сразу после окончания кондитерской техники. 51 год Галина Васильевна
находится
в мастеров кондитеров Ивантеевского хлебокомбината.
Ну, хороший вот у вас там хлебокомбинат, скажите, вкусно это?
Да, Ивантеевский хлебокомбинат считается очень хорошим хлебокомбинатом.
Ну, вы покупаете свой Ивантеевский хлеб, правильно?
Да.
Ну, отлично. Ну, спасибо вам за эти слова. Действительно, доска почета. Спасибо большое. Ну, вот понимаешь, вот хороший хлеб, это мы только потом оценили, когда он перестал централизованно быть одним и тем же, да, везде, во всех местах. Вот я помню, там, батон за 25, вот классика, да, там, за 16, там, и так далее. Вот. А когда он стал в разных местах, люди стали входить во вкус. Вот вдруг идешь мимо какой-то побитой молью палатки, а там стоит очередь за хлебом. Казалось бы, хлеб продается на каждом углу, а там вкусный продается. А, отдельная история. 363-3659. Кондитерские, хлебопекарные и около них истории слушаем от вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Маргарита, я звоню из Москвы.
Так, Маргарита.
В свое время очень были хорошие торта «Гусиные лапки». Сейчас у меня и дети любили его, и муж покойный. Сейчас никто нигде его не выпекает. И еще... А вот лично меня очень поразили конфеты, удивили Моцарт, когда сын привез из Австрии.
Да, да, такие. С марципанами, да. Кстати говоря, да. Спасибо вам большое за это воспоминание. Кстати говоря, да, мне тоже казалось. А помнишь, кстати говоря, какие конфеты были, карамельки? Какие были самые такие вожделенные? А, ты, может быть, этого не застала. Были финские карамельки. Они были, в принципе, такие же, там, как карамель «Сказка», например, по вкусу, вот внутренняя часть. Но у них была очень тонкая корочка.
Вот что главное.
Скорлупочка была. Да. И у них были какие-то перламутровые оттенки. Они были, конечно, невероятно приятные. Кстати, «Сказка» — это была вкусная вещь. Не знаю, как сейчас ее делают. Ну что, еще послушаем какое-нибудь воспоминание. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Ой, меня зовут Алла.
Алла, вы кондитер или вы расскажете про блюдо?
Я расскажу про блюдо. Моя соседка готовила прекрасную колбаску. Варила сгущенку, а потом добавляла... До коричневого цвета. А потом добавляла простые печенье квадратные.
Да,
я помню,
это классика.
Тогда. Вот отлично.
А у вас так получалось?
Все получается, все перемешивается, потом в холодильник сворачиваешь колбаской через пленочку, а потом нарезается чудное блюдо.
А вы пробовали
это
готовить,
Алла? Пробовала.
А у вас получается так же хорошо?
Также хорошо, потому что мы делали вместе, мы были студентами, ага. Делали вот эту колбаску.
Понятно, спасибо вам огромное, всего спасибо, доброго. До свидания. Спасибо. Кстати говоря, вот то, что стали продавать вареную сгущенку, это, ты знаешь, очень много решило проблем, потому что я помню, что варка сгущенки иногда заканчивалась на потолке кошмарными этими коричневыми разводами, тоже, понимаешь, нарушение технологии.
А я очень боялась вот этих всех.
Да я-то, господи, я в общем-то, сифона для воды тоже, в общем, опасалась, потому что там газ. Вот. А варка сгущенки, это такое было какое-то процедура, только вот, знаешь, священнодействие. Да. Ну, потому что никто же не знает, что там, как там все повернется-то с этой банкой. Но, с другой стороны, сейчас сгущенка вся разная продается. Иногда ее открываешь, а там она колом стоит, а иногда открываешь, она, наоборот, жидкая, поэтому... Да, с технологией, конечно, проблемы возникают, но... Давайте сейчас Елена Олеговна объяснит. Вот я думала, кондитер дома должен готовить, знаешь, ну не то, что Наполеон, а там просто Наполеон Бонапарт вообще в момент коронации, знаешь, вот какой-то такой вот что-то, просто чтобы все падали. Ничего подобного. Оказывается, знаешь...
Дома отдыхают?
Нет. Дома она готовит с удовольствием, с детства, и, в общем, выпечка, и все. И в основном пироги печет, дрожжевое тесто ей удается. Все прекрасно. Ну вот фирменный торт, который всегда всем нравится.
Я не сама придумала. Это французский пирог. Меня научил шеф-кондитер, вот, который работает в элитных ресторанах в Москве. Это песочное тесто, то есть делается кож песочный, вот в такой разъемной форме. Специальным образом нарезаются яблоки, они тонкими дольками нарезаются, укладываются, они не раздельно укладываются, а вместе. И запекается, потом делается специальный соус, там взбиваются сливки с желтками, заливается, половина времени выпечки прошло, заливается весь пирог, он запекается. Бывает, что я не заливаю соусом, потом просто делаю сверху еще один слой песочного теста, получается яблоки как бы внутри. То есть разные варианты, в зависимости от того, ну, какие условия и сколько времени для этого есть. Ну, это как бы такое, что дежурное блюдо, ну, всем очень нравится, очень, очень интересно смотрится.
Ты понимаешь, что когда профессиональный кондитер с любовью, с творческим огнем готовит даже, извини меня, банальную шарлотку, это, конечно, не шарлотка, шарлотка с другим тестом, но вот, видимо, это, вот, казалось бы, да, песочное тесто и яблоки, тоже мне фокус. Но нет, понимаешь, с яблоками тоже свои тонкости. Наверное, нужно яблоки как-то нарезать, наверное, нужно как-то эти желтки взбить. И, кстати, я спросила, мне тоже было очень интересно, потому что как хозяйки обычно рассказывают, ну, там есть рецепт, да, там 100 грамм того, 5 того, всего, а потом, на самом деле, знаешь, ты там посмотри, может быть, вот если вот получится до густоты там такой-то, да,
всегда,
еще
всегда
добавишь там чуть-чуть, да, но вот технолог профессиональный так не делает, она сначала делает по наитию, а потом у нее четкая абсолютно дозировка. То есть она твердо знает температуру, время, количество. Там нет вот этого вот, ну, по вкусу там как-то, вот как ни попадя. Она знает, как разрабатывать именно технологию. Но давай теперь самое главное это выясним.
Три глупых вопроса.
Самое главное, это не как в карамель подушечки попадает варенье, как я поняла. Это самое главное, это как шоколадная крошка попадает в белое печенье, и почему она не плавится,
и
когда
не
его
тает.
Пекут. Ну вот, собственно, мы уже догадываемся, к чему ушло.
Шоколадная крошка – это тоже плавкий шоколад, который делается на заменителях какао-масла, то есть там не какао-масло, а заменители. Это крошка, она специально такие гранулы, которые имеют высокую температуру плавления, то есть они на самом деле при замесе добавляются, и они не и они не плавятся при выпечке. Я лично считаю, что это ничего хорошего, потому что эти шоколадные гранулы, они организм нашим не усваивает.
Ну, чтобы не заканчивать на такой ужасной ноте, мы сейчас по-другому поговорим. Да, следующий глупый вопрос. А является ли Елена Олеговна сладкоежкой? Вот если все время среди тортов живешь всю жизнь... Оказывается, все бывает в жизни.
Есть тоже, я сладкоежка. Тем более, если ты сам не любишь, не понимаешь вкус, это типа вкусно, ты никогда не сможешь ничего вкусного приготовить. Это просто как бы обязательно, я считаю.
Некоторые кондитеры с этим не согласятся, говорят, что любят солененькое. Но самый последний вопрос, это вот как раз важно ли настроение. Правда, что там тесто не поднимется, если у тебя
не
там
удастся, то,
да, что-то да. такое. Важно не настроение, важен сам человек, как выяснилось.
Знаете, мне пивко, это, наверное, все-таки зависит от энергетики человека. Я хочу сказать, что на самом деле это зависит. Вот, в таком случае, на самом деле, у меня так. То есть у меня начинает все подниматься. То, что стекла всегда все продается в очередь, вот, сразу увеличивается продажи. То есть это на самом деле должно быть, я так считаю.
Нужен такой технолог, при котором тесто поднимается само, вне зависимости от технологии. Но я считаю, что это прекрасный финал. Спасибо большое кондитерам, всем, кто вкусно ел и хорошо об этом рассказывал. Спасибо нашим слушателям. Яне Маргасовой, естественно, моей соведущей. В следующий раз говорим о людях, которые работают с животными, но не ветеринары, а кинологи. Спасибо, это был послужной список.
Всего доброго.